Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем наш разговор с известным российским историком, публицистом, исследователем, кандидатом исторических наук Петром Валентиновичем Мультатули. Здравствуйте, Петр Валентинович!
Здравствуйте!
Не могу не спросить вас вот о такой вещи, как отречение, потому что на самом деле, конечно, это вопрос вопросов, это ключевой момент вот этого периода нашей истории. Все ли ясно на сегодняшний день и час?
Нет, конечно. Опять это как с убийством царской семьи. Это все под семью печатями, все это непонятно, что происходит. Но начнем мы с другого.
Так.
Начнем мы с того, что... А что мы подразумеваем под словом «отречение»? Вот что это такое? Отречение от престола. Вот конкретно применительно к императору Николаю II. Это юридический акт? Нет. Он не мог быть уже юридическим актом потому, что у него прописано хотя бы в законах Российской империи. А самодержавный император, в отличие от временщиков, он и на то и был самодержавный император, что он подчинялся действующему законодательству. В этом как раз и отличие самодержавного монарха от тирана. Он подчинялся действующему. Значит, если бы он действительно бы решил отречься от престола и пойти в нарушение всех законов, которые существовали, он должен был издать соответствующую новеллу, ввести в законодательство, и эту новеллу утвердить законным путем, то есть через Государственную Думу и так далее. И только после этого он бы, его бы, манифест бы, тогда бы вступил в законную силу. Но тогда бы автоматически на престол вступал наследник цесаревича Алексей Николаевич без всяких вопросов, потому что он имел право наследования престола, это было естественное право. Никто не мог его лишить этого права. И только вступив на престол и издав манифест, свое вступление на престол, манифест об отречении вступил в законную бы силу. Но мы здесь же видим не только отсутствие вот этих вещей, мы видим вообще абсолютную ситуацию, когда государь, лишенный свободы, находящийся фактически в Пскове под полным контролем предателей и мятежников и заговорщиков со стороны генерала Русского, ставки генерала Алексеева, вот якобы подписывают эту Филькину грамоту. Даже если бы он подписал бы эту бумагу, это не было бы никаким законным актом. Он был бы юридически ничтожным. Уже многократно мы об этом говорим. Я и юристы многие говорят об этом в свое время, что говорили, Он был бы юридически ничтожным. И если вы уж хотели, действительно бы государь был свободная воля государя вот, в отказе от престола, то, наверное, его нужно было бы доставить в царское село, представить всех представителей сословий там бы, и он бы заявил, что, знаете, я решил отречься от престола в пользу моего брата или сына, или что там еще тогда. Тогда бы это мы могли бы говорить об отречении престола. Как, например, это происходило с английским королем Эдуардом VIII, который там влюбился в американку и не захотел быть королем. Ну, подписал там присутствие 8 свидетелей, потом выступил по радио с обращением. Ну, никаких вопросов нет, да, действительно, человек. А вот если мы посмотрим, как поступили потом с императором Вильгельмом II, то мы увидим абсолютную копию того, что делали с, сделали с, в Пскове.
Но, Петр Валентинович, никак нельзя понять тогда, почему же его арестовали. Почему его могли арестовать как императора, имеющего охрану, имеющего все полномочия императора? Если Вильгельм отрекся и его тихо сослали, скажем так, в другую страну, да, живи себе спокойно, доживай свой век.
Вильгельм не отрекался, в том-то и дело.
Ну, да, допустим, там ситуация, как говорите, подобная была.
Он
да?
Даже он был свергнут и отправлен.
Он был свергнут, отправлен, и никто его не собирался расстреливать по отчаянию не его семью.
Потому что это были абсолютно разные люди и силы.
Почему с Вильгельмом это прошло, а с императором Николаем это не прошло?
Потому что император Николай II, во-первых, никто не знал, как писал Гучков, он мог в любой момент вернуться на престол. А что это означало? Это означало, что не было никакого манифеста. Потом они сфабриковали манифест, но они всегда знали, что, в принципе, это царь. Кстати, это прекрасно знали немцы. Вот если мы смотрим переписку немцев и сравниваем ее с перепиской представителей Антанты и, к сожалению, наших белых, ну, в том числе и следствия по убийству царской семьи, то представители Антанты и представители следствия белые, они называли всюду бывший государь-император, бывший царь, экс-император. А немцы никогда так не писали. Они всегда писали царь. Или там Кайзер Николаус Цвайте. Никогда они не писали там экс и так далее, потому что они там прекрасно знали, что ничего не было. И об этом знали, конечно, и заговорщики. И для них Екатеринбург начался с Пскова. Екатеринбург — это уже венец, но мученичество началось в Пскове. Это первый этап царской Голгофы.
Петр Валентинович, чтобы не отходить слишком далеко, почему все-таки тогда его арестовали?
Так а как у них было другое дело? Он был...
Если ничего не было, если он не отрекался, если он не подписывал какую-то, ну, если он подписал какую-то Филькину грамоту, то тогда получается, что он все равно еще пока сохранял
Нет,
свои.
именно потому, что они знали, что это Филькина грамота, именно потому, что они знали, что он остается царем, и что, находясь на свободе, он в любой момент может просто сказать о том, что вы знаете, что это вообще все было не так, и я сказать о правду об обстоятельствах этих, или просто-напросто вокруг него могли бы, ведь если бы он остался на свободе, через некоторое время вокруг него сплотились бы все русские люди, ну, потому что про этот угар бы прошел, как он прошел с временным правительством, и как временное правительство вылетело от большевиков, оно могло вылететь от царя.
Это понятно, но тогда получается вопрос, почему охрана тогда позволила сделать этот
А,
акт
вы уже
ареста?
имеете в виду,
Да,
скажем...
почему его личная охрана позволила его арестовать?
Личная охрана, никакой, значит, записать, что такое личная охрана. Был заговор Ставки. Вернее, был заговор Петрограда, который поддержала Ставка и командующие фронтами, да?
Да.
Брусилов, Русский,
Ну, это
в
вот, я
первую
так
очередь.
понимаю, заговор генералов. Вот у вас есть книга еще
Да,
как раз
но
про
они
это.
вторичны всегда, эти генералы.
Ну да,
Особенно
какие
русские
генералы,
генералы.
да,
Я
что
объясню, почему.
они.
Что русские генералы, они хорошие военные, но они очень плохие политики. Когда они лезут в политику, их всегда обманывают, дурят, они совершают кучу гадостей. Что они совершили?
Ну, какой император позволит это сделать? Старый император, да, ну
Ну,
тоже
почему? В Германии
тоже.
военные играли иногда, они могли там, или во Франции, например. Военная — это была определенная каста, там они там, многие становились министрами военными, именно как, не просто как какие-то там эти... В России политику, они проводили политику только тогда, когда они были министрами или военными государя-императора. Политика определялась государя-императора, они ее выполняли, все было хорошо. Когда они стали играть самостоятельную политическую роль, они оказались полными слепцами, потому что против Керенского, Гучкова или Милюкова они были, ну, абсолютные профаны в политике. Поэтому они поддержали заговор. Но ведь в чем была коварность заговора? Заговор ведь был в том, что когда государя выманили в Ставку, именно в подконтрольную уже заговорщикам, вот чем его выманили, тоже большой вопрос. Я думаю, что приоткрыв реальные какие-то сведения, что готовится заговор. Только так они могли. И когда государь это понял, и события в Петрограде дошли уже до кульминации, он что произошло? Он приказал Иванову ехать в Петроград, генералу Иванову, но с батальоном. Но не для того, чтобы подавлять мятеж. Он понимал прекрасно, что эти люди в таком количестве ничего не смогут сделать. А чтобы в первую очередь в Петроград прибыла бы представитель царя, потому что там уже никто ничего не справлялся, с батальоном, который бы занял бы царское село. И когда бы государь прибыл бы в царское село, он бы его бы ждали не мятежные войска, а верные части генерала Иванова. И
Но
тогда
эти
бы
части не пустили.
их не просто не пустили, а подавлять мятеж должны были войска, которые он приказал отправить с фронта, 50 тысяч человек. Должны были следовать они параллельно, Иванов и царский поезд. Иванов должен был прийти первым, потом прийти царский поезд. Но государь выехал, а Иванов выехал только через 12 часов. То есть
Почему?
царь остался, что это заговор был. И государь остался один один совершенно в своем поезде. Никакой охраны не было. Ну, там были, поезд охранялся железнодорожным, Лейбгвардии железнодорожным полком, там было очень небольшое количество людей. А так как железные дороги было первое, что захватили заговорщики, мятежники, да, железные дороги, они были захвачены, то его фактически, что произошло там, мы до сих пор не знаем. На станции Дно, почему был обстрелян вагон. Уже ясно только одно, что Псков, он прибыл уже лишенной свободы. Уже лишенной свободы. И дальше начинается просто-напросто манипуляция его именем. Поэтому что посылались, какие телеграммы от его имени посылались, печатные, там, без подписи. Мы сейчас не знаем, очень трудно разобраться. Писал ли их государь? Это, скорее всего, писал не государь, а заговорщики. Просто шла обмен там, отозвать войска или еще чего-то.
А скажите, вообще говоря, вот вся эта документация, все эти, не знаю, там, вот на основании каких, не знаю, там, писем, документов можно там делать такие выводы, где они хранятся, бумаги?
Не, ну, они хранятся, они сейчас выложены даже в открытом фонде, в открытом сайте. Российский государственный военно-исторический архив, ГАРФ выложил. Есть куча воспоминаний. Очень часто на воспоминаниях, что они писались очень многими людьми, которые либо участвовали в заговоре, либо чувствовали, что они до конца что-то не сделали, им было что скрывать. И ну, тут нужно еще одну вещь, одну такую вещь брать. Отрицая факт отречения как отречение, то есть отречение должно предусматривать следующую вещь. Добровольность – раз. Юридическое оформление – два. И то есть законность этого документа. Да. Вот во всех этих смыслах нету ни добровольности, ни законности, ни юридического оформления. Да? Ни гласности, еще вот очень важный момент, ни гласности, потому что согласно российскому законодательству имперскому, любой документ, в том числе и манифест императора, а в первую очередь манифест императора, он вступал в законную силу после регистрации в Сенате и опубликования в прессе. Тогда закон вступал в законную силу. Этого ничего не было соблюдено. Более того, вот этот текст с исправлением, подтерками, затерками, напечатан на нескольких машинках, он был оформлен как манифест с шапкой императора, якобы с подписью его, и издан уже в газетах. Да? То есть мы видим фабрикацию действия. Но вот признавая того, что не было отречения, глупо было бы считать, что государь там вот до конца считал, что вот он не... Нет. Его христоподражательный подвиг заключался в том, что он, как вот я уже говорил, ни тебя они не хотят, а меня не поставившего тебя над ними. Править в условиях, когда он не был поддержан никем, в том числе и широкими массами народа, государь не мог. Ведь я всегда говорю, вот давайте сравним два факта. 1564 год. Александровская слобода. Запомним, Александровская слобода. Иоанн Грозный покидает Москву, потому что говорит, что царствовать не самодержавно он не может.
Так.
Не хочет. И что вот до тех пор, пока вы не разберетесь с боярами, которые делают, не разберетесь с кого, я не хочу становиться. Это отречение. Он уезжает в Александровскую слободу.
Это такое бегство, самоликвидация, скажем
нет,
так.
Нет, нет, это никакая не самоликвидация. Он уезжает в Александровскую слободу, он живет там совсем. Он сказал, я не хочу быть вашим царем.
Ну, просто устранение такое. Отход от дел, вы разбираетесь, пока вот не разберетесь,
нет,
я не приду.
Нет, нет.
Вот захотите меня, я приду. Не
нет,
захотите, значит,
нет,
до свидания.
Нет. Это отречение определенное. То, что можно сказать. Он говорит, я не хочу царствовать над вами не самодержавно.
Здесь ключевое слово самодержавно, понятно.
Да, он говорит об этом, Иоанн. И что происходит в Москве? Это трагедия. Это траур. Закрыты все магазины, все лавки. Митрополит приказывает всему духовенству, всему народу идти в Александровскую слободу. Это горе для народа. И толпы людей пришли к Александровскому слободу на коленях, умоляя государя вернуться. И он вернулся. А что мы видим 2 марта 1917 года в Александровском дворце? Никого. Никого. Я вас уверяю, что если бы ко дворцу пришли бы гигантские толпы народа во главе с духовенством и потребовали бы встречи с государем, и спросили бы его: государь, что произошло там? Почему ты оставил ли ты нас? Не оставил. Если оставил, то почему? Никакое временное правительство не смогло бы сдержать эти толпы. И ничего бы не произошло бы. Они не... Ничего не было. Были пьяные слезы Петрограда. Да, по всей России были верные. Мы можем не говорить, сколько много говорить. К сожалению, мало говорим о верных. Говорим больше о предателях. Было много верных. Но неверные делали погоду в стране.
То есть получается, что все-таки общее настроение было определенное.
Не общее. Понимаете, все революции и все перевороты происходят всегда в столицах. Не может там в Чите произойти революция. Ну, произошла в Чите революция. Пришли войска и задушили революцию. А вот когда переворот происходит в столице, в Москве, в Петрограде или еще больше, ну, не было нигде, то это сразу вырывает все. Потому что уже Чита сама по себе, она может стать начать сопротивление, как белое движение началось там с Омска, Томска, там Уфы и так далее. Но уже определять погоду она не может, да, провинциальный город, ну не может. Вот когда происходит такой переворот, коварный переворот, да, как он как был совершен в этом, то вырубили сразу, определяла московская и петроградская, в первую очередь петроградская общество. Ну, в том числе и московское. Кстати говоря, для февральского переворота Москва сыграла, ну, не меньшую, а может быть, даже и большую роль. То есть в Петрограде была массовка уже. А в
А вот.
Москве все начиналось здесь. Все эти встречи, переговоры. Здесь же был брат Гучкова, городским главой Москвы. И здесь Коновалов проводил встречи в рамках Великого Востока Союзов
Вот,
народов
кстати, вот
России.
назовите, каковы были ключевые вот эти фигуры, скажем так, вот те, которые закоперщики, да, которые, собственно говоря, заваривали вот эту кашу и которые готовили вот этот плацдарм.
Ну, если мы берем сами, их несколько сил было. Были, во-первых, силы, которые представляли собой капитал, да. А почему? Потому что капитал стремился стать олигархатом, а императорское правительство не давало ему стать олигархатом.
Но в лице кого, прежде всего?
Терещенко, Коновалов, Рябушинский, там...
Морозовы.
Морозовы уже к тому времени утратили там, ну, тоже, естественно, там, но они уже утратили к тому времени, те вышли вперед, промышленники. Путилов. Вот. А они все были активные участники, те, кто готовили переворот. Одни просто потому, что хотели стать частью государственного механизма, другие потому, что из-за честолюбия, третьи из-за денег. Но это одна часть. Вторая часть, это было, не надо забывать, что это были революционные силы, которые очень тесным образом были связаны как с вот этими капиталом, так и с Америкой или с Англией, да, такие. Вообще, главное действующее лицо февральского переворота — это Александр Федорович Керенский.
Вот, кстати, я хотела вас спросить про эту фигуру.
Фигура эта очень у нас была занижена. Из него делали такого идиотика, который якобы в каких-то женских платьях там бегал.
Ну да, какой-то Петрушка, который там поскакал, побегал, его поносили на
Да.
руках, и потом он уехал.
На самом деле это был очень опасный, циничный, страшный враг монархии, который с очень большими связями за границей, и который, в отличие от... очень циничный, и который, в отличие, там, скажем, от Ленина, ему вот там все это долгое пребывание у власти, это все, его свергли очень условно. Свергли. Это уже другая тема, конечно, совершенно не относящаяся. Но он уехал в машине американского посольства, через некоторое время он вернулся обратно в Петроград, инкогнито. Он ждал учредительного собрания. Потому что мы должны понимать еще одну вещь, одну, которую вот пишут у вас тут Октябрьскую эту революцию. Но
Ну, забудем об
нет, не
этом.
забудем, это очень важно. Дело в том, что когда был Октябрьский переворот, сначала февральский, а потом Октябрьский переворот, силы, которые привели Керенского к власти, они же привели потом во многом к власти Троцкого, Свердлова,
И
и
Ленина.
с Лениным опять сложно, потому что Ленин, вот тут интересный момент, Ленина не пускали в Смольный. Свердлов и Троцкий. И понадобилось ему привести с собой 500 каких-то головорезов, которые его пустили с Смольный, потому что никакого вооруженного восстания быть не должно было. Должна была быть мирная передача власти от Керенского Троцкому, где Троцкий становился глава правительства, а Керенский становился бы глава новых, как бы президент такой Совета. А тут появился Ленин. И Ленин опирался, строго говоря, там, на немцев-то он на немцев, но он тоже опирался на те же силы, какие были, может быть, и оттуда, но мы до сих пор вот эти связи ленинские нам точно неизвестны. Конечно, он кого-то опирался, но точно неизвестно. С Лениным все очень запутано, поскольку, ну, с ними со всеми запутано, но все-таки мы Троцкий знаем, ясно. Он приехал из Штатов, встречался с Шифом, получил оттуда боевиков, он все приехал на пароходе. Тоже
То
там...
есть такой засланный казачок был.
Они все были засланы казачки. Но понятны связи, куда тянулись. Понятны связи Свердлова. Там два брата, там акробата, там эти его, Вениамин, который в Штатах банком заведовал. Зиновий Забель, который был просто-напросто во французской армии. И почему-то его посылали в Вашингтон, чтобы он склонил Америку вступать в войну. Там, ну, в общем, ну, там понятно. Там. А вот Ленин, ясно, что он был как-то и с немцами связан, но он выходил и на будущего главу Центрального разведывательного управления Алана Даллеса. Там сложно очень все там было с ним.
Ну, в общем, мы все равно сейчас говорим вот о силах,
Да,
да, о
так вот,
силах и
о
о
силах. Так вот,
группировках.
эти силы, которые готовили Александр Кипперов, они... Как говорил один из их представителей, что если нам не понравится Троцкий, мы вернем Керенского. И Керенский недаром сидел здесь, в Петрограде, когда решался вопрос до учредительного собрания. Потому что там присматривались, а как пойдет речь, вот оставим Ленина с Троцким, или Троцкого уберем. Ведь, ну, потом Троцкого... Ведь, понимаете, это уже политика определялась во многом из этой закулисы.
Ну а кто дергал за нитки-то?
Дергали за нитки определенно то, что мы сегодня называем там неоконсерваторы, там неоконы, там тогда глобалисты, тогда их так не называли. Тогда они вообще были как бы за кулисами. Но совершенно четко ясно, что нельзя не говорить, ну, невозможно не говорить об обществе круглого стола английского, так, ну, нельзя не говорить об американском сообществе, которое включало в себя мощные финансовые олигархические и банкирские силы. Это может отдельно делать рассказ по ним. Но совершенно четко и ясно, что и Керенский, и Ленин это были производные одной силы. Одной силы. С разными оттенками. Они могли внутри там соприкасаться, бороться. Ясно, что Ленин, например, вообще не хотели видеть там, в этой компании сначала. Ему пришлось навязать себя. Точно так же, как ему пришлось навязать потом Октябрьский переворот, который, собственно говоря, был не нужен. Этот штурм Зимнего, так
Ну,
называемый.
мы-то сегодня уже знаем, что не было там особо никакого
Никакого
штурма.
штурма не было там, ничего не
Вот,
было.
и при всем при том, ну, то, что вы говорите, да, то, что Ленин как бы как выскочка возник ниоткуда, да, ну, по-вашему,
Не, он
как
возник
картине
откуда?
такой.
Прекрасно откуда. Непонятно, кто в этот момент его поддерживал. И, вот. Его и Сталин, кстати. Сталин был в это время сидел на связях с военными. Вот тут встает вопрос. Вполне возможно, что это были генералы Временного правительства, таких Челемизинов, таких как Верховский, которые хотели сепаратного мира с Германией, и которых не устраивало продолжение войны с Германией. А Ленин гарантировал сепаратный мир с Германией.
Да, это верно.
Поэтому, может быть, это были они, но для этого нужно отдельное исследование этого вопроса. Отдельное исследование. Во всяком случае, когда Ленин пришел в Смольный, ситуация в
Но
Петрограде уже
это в какое
полностью...
время? Вы говорите о каких
Ну,
числах?
хотя бы уже мы говорим как бы о ноябре
О
17-го
ноябре
года.
17-го.
Да, она ситуация уже контролировалась практически полностью военно-революционным комитетом, во главе которого стоял Троцкий фактически и его люди.
Скажите, а вот Керенский, в принципе, вот могло ли быть так, что если бы не Александр Федорович, то революции бы не было. Как он говорит в своих выступлениях, вот когда уже вот в одном из фильмов брали интервью, уже у него там 80 сколько-то летнего.
Ну, несмотря на долю хвастовства, в общем-то, он в какой-то мере прав, потому что он в самый критический момент, ведь события в Петрограде 23 февраля, 8 марта, по новому стилю,
да.
они начались же по одному сценарию, революционному, да, то есть... Появились лозунги там «Долой войну», «Долой самодержавие», там попытки захватить. Но вот эта армия, воинские части, которые у нас принято говорить, что они все там такие были революционизированы, они-то навели порядок 26 февраля в центре города. Они расстреляли просто эти движущиеся толпы, этих мятежников. И ситуация в центре города контролировалась правительством 26 числа. Другое дело, что ну, там были совершенно бездарные силы собрались туда, в частности Хабалов там и так далее. Но в этот момент вспоминает Станкевич, один из подвижников Керенского, когда он приехал на совещание, когда Керенский собрал совещание своих ближайших соратников, то ближайшие соратники все заявили, что пора сворачивать революцию. Что все, закончено, сейчас все расстреляли,
ну, да,
и сейчас нас арестуют. А сейчас приедет царь, который выехал. А что он с ними сделает, было совершенно ясно по пятому году, что их просто будут введены опять военно-полевые суды, они будут висеть на одной рей. И они драпанули оттуда. И Керенский, как вспоминает Станкевич, ходил взад вперед из Чиидзе и не знал, что делать. Но именно Керенский тогда настоял, чтобы вернуть революцию под легальное русло, ну, в кавычках, да, под Думу, под Родзянко. Тогда выплывает Родзянко с лозунгом опять вернуться под ответственное министерство, что как бы мы не революция, да? А мы требуем только ответственное министерство.
В общем, шельмование было сколько угодно.
Конечно, но если бы Керенский это не сделал бы, то, скорее всего, войска бы все это подавили бы. И даже Ставка бы в этих условиях, увидев, что не ее любимцы там, не те, с кем они сотрудничали, с Гучков, там, Милюков и прочие джентльмены, а тут какой-то Керенский, который вообще неизвестно кто, то вполне возможно, что там все закончилось бы по-другому.
Петр Валентинович, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию. Очень интересно рассказали. Вот эти все нюансы, вот эти все, знаете, повороты истории, это все невероятно интересно. И мне кажется, каждый вот из этих вот кусочков, которые мы вот с вами штрих-пунктиром так просто наметили, да, вот в сегодняшнем беседе, они заслуживают, можно сказать, отдельной программы и отдельные, это отдельные большие серьезные темы. Вот я понимаю, конечно, что обо всем об этом очень подробно и как бы глубоко мы особые возможности, вот, по крайней мере, в рамках нашей программы не имеем, вот, а все равно я благодарю вас за то, что хотя бы вот эти реперные точки были обозначены. Спасибо огромное,
Вам
что
спасибо большое.
пришли к нам в студию. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был известный историк, публицист, исследователь, кандидат исторических наук Петр Валентинович Мультатули. Всего вам доброго и до новых встреч!